Добрый день, дорогие наши подписчики и те, кто случайно зашли под... Сегодня мы поговорим про сновидения. Это новый выпуск нашего подкаста. В студии я, Рева Илья и Олег Христенко и Угрюм Сергей. Привет, ребят.
Привет. Привет.
Расскажем о том, как психоанализ вообще интерпретирует сновидения, что он собой представляет и что из него можно вытянуть. Полезное и бесполезное тоже. Вот. Можем говорить.
Вообще, толкование сновидений – это то, чем человечество занималось очень давно. Вероятно, когда человек начал видеть сны, он начал задаваться, что это такое, как это связано с действительностью, или это может быть какая-то альтернативная действительность, путешествие души, мысли души или еще что-то. Если в целом посмотреть на традиционные толкования сновидений, то они очень сильно отличаются от психоаналитического. В Древней Греции толкование сновидения – это была одна из практик заботы о себе на уровне с философией, и которой занимались повсеместно. И древние греки добились больших успехов, и, пожалуй, только после Фрейда можно сказать, что мы достигли тех же высот, которые были у Фрейда. Так вот, если мы уберем древних греков и психоанализ, то традиционное толкование сновидений сводится к тому, что тебе снится что-то, некий образ, и он что-то значит. Например, снится змея, это значит, что тебе приснилась подруга. И эта подруга что-то против тебя замышляет, потому что она такая вот злая змея. То для психоанализа змея может значить абсолютно что угодно, и поэтому, если вы откроете в интернете список толкований сновидений, что значит эта змея, вы увидите там по Фрейду это значит то-то, можете сразу не читать это, потому что по Фрейду Соника нет, и Соник составить просто невозможно.
Действительно, логика Фрейда состояла в том, что все смыслы, которыми мы наделяем наши образы, они наши индивидуальные. Мы смотрим какое-то собственное кино, которое сами написали, сами придумали и сами, что очень важно, зашифровали. С точки зрения психоанализа, сновидение имеет два смысла. Явный и скрытый. Явный – это тот, который мы, собственно, видим. Ну, в случае того, что говорил Олег, это, в общем-то, какая-то змея, которая, это конкретно нам снится змея, она там что-то хочет, кого-то кусает или кого-то душит, что чаще происходит. Вот это и есть явный смысл. Однако задача психоанализа – обнаружить скрытый смысл.
Условно говоря, психоаналитик подходит к расшифровке сновидений как к некому тексту на неизвестном языке. Это разгадка зашифрованных посланий нашего бессознательного. Почему они зашифруются? Потому что их смысл нашему обыденному сознанию наносит некий ущерб. Тем не менее, высказать его нужно.
Да, по какой-то причине днем мы что-то видим, слышим, переживаем, раздумываем, нам приходят в голову мысли, которые... Ну, нам неприятные. Мы их отсекаем, делаем даже это как-то автоматически, не замечаем это. И потом ночью они возвращаются, потому что все это время они ждут, ожидают своего удовлетворения. Дело в том, что они не могут удовлетвориться напрямую, потому что, опять же, как сказал Олег, это неприятно. Поэтому им нужно искать какой-то специальный язык, с помощью которого они могут своего рода совершить такой обман.
То есть есть какая-то цензура, которая регулирует то, что нужно как-то скрыть, переделать, трансформировать и показать другому в видоизмененном виде.
И цензура нужна для того, чтобы сделать это неявно.
Такой вот сразу бросается парадокс в глаза в этом, о том, что человек хочет себе что-то сказать и в то же самое время запрещает. И ему надо специфические условия для этого удовлетворения.
Я думаю, что еще очень важно сказать, что вот эти зоны напряжения или каких-то нереализованных желаний, либо, может быть, аффектов или волнений, что они обязательно должны найти определенное место у нас и каким-то образом выразиться. Если бы это не было возможным во снах, то придумывались какие-то более сложные способы выражения, типа как симптомы или разыгрывание жизненных историй, каких-то ситуаций и воплощение в действиях. Да, то есть сны в каком-то смысле спасают нас от того, что это скрытый материал, который нам не очень, скажем, удобен, чтобы он не реализовывался в событиях жизни, либо в симптомах, либо в телесных каких-то вещах. Но в этой оптике все-таки в центр ставится желание, что сон в первую очередь реализует желание человека, там, скрытые, может быть, неугодные, какие-то цензурируемые.
Вообще, да, поговорить о том, что является желание, очень интересно и полезно. Например, мы можем представить сцену, когда ребенок на ночь хочет, например, мороженого, и ему на следующий день снится, что он ел мороженое. И можно сказать, что он исполнил это желание, да, съел мороженое. Но на самом деле к этому желанию он прикрепит, вероятнее всего, какие-то другие желания. Например, это может быть как раз желание быть желаемым другим. Например, он может видеть, как это наблюдают его родители, и у них это вызывает какие-то теплые чувства, то, что ребенок, условно говоря, ест. И сам ребенок таким образом получает любовь родителей в этом сне.
Не все психоаналитики придерживаются той точки зрения, что во сне реализуется желание и во сне что-то обязательно прячется. Есть психоаналитики, в частности, школа объектных отношений, которые связывают функцию сна с неким созиданием. И вообще, в принципе, психоаналитики объектных отношений, они акцентируют внимание на таком довербальном материале, да, докоммуникативном. И в их понимании, в частности, взгляды на сновидения Биона и Гордштейна, что сон является таким первичным актом мышления, и что сон позволяет наши хаотичный материал, наши сырые какие-то элементы, или как их Бион называет, бета-элементы, нечто разрозненное, нечто такое кашеобразное, протопереживания, какие-то опыты боли, перевести из вот этого сырого материала в символический и образный. Да? То есть это как глина, из которой мы лепим кирпичи, и потом из этих кирпичей мы строим какие-то сооружения. Да? Вот функция сна, чтобы мы не утонули в этой глине, а каким-то образом из нее что-то вылепить. И Гордштейн здесь обращается к несформулированной теории Биона, теория О, что в нас существует некий такой хаос, некая такая черная дыра, можно так сказать. У Лакана это понятие реального. И мы хотим справиться с этим хаосом внутри, да, и привести его в нечто понятное, встраиваемое, интегрируемое и так далее. Вот функция сна как раз в интеграции, построении из этой глины, из этого сырого материала чего-то оформленного. И я здесь вспоминаю, вот недавно я страдал от теплового удара, и меня ночью очень сильно колбасило. И во сне это представлялось, как я ищу какой-то выход. Ну, например, я там горю в доме, и я пытаюсь найти дверь, пытаюсь там где-то откопать колодец, найти воду и так далее. Возникает некая интенция, возникает некое направление, чтобы с этим справиться. Да? То есть, когда я уже ищу какие-то материалы, ищу воду, ищу выход, я каким-то образом пытаюсь справиться с этим напряжением, как-то его связать. Да? То есть, во сне у меня есть какой-то план. Да, он не реализуется быстро, да, то есть я ищу воду, не могу ее найти, но тем не менее есть ощущение, что этот сырой материал, этот непонятный, пугающий меня, дискомфортный, каким-то образом может быть преодолен или связан, или что-то с ним можно сделать.
То есть классический психоанализ Фрейда говорит о том, что сновидение – это воплощение желания.
Если один ставит акцент на желание, другой на конструкции, то по факту мы получаем какое-то удовольствие от этого. Мы получаем какой-то результат.
Угу. Ну и в этом плане кошмары все-таки являются неким способом преодоления вот этих мучающих нас ощущений изнутри. То есть если есть монстр, мы от него можем убежать. Это дает какую-то надежду и дает нам своеобразное облегчение.
Подобная логика очень хорошо работает в случаях, например, военных неврозов и когда сновидения повторяют пережитую травму. Человек с помощью того, что переживает эту травму заново и заново во сне, делает ее подконтрольной себе.
И в целом вообще критерии, что такое хорошо, что такое плохо, у той части, которая условно называется бессознательный психоанализ, у нее все-таки отличаются от наших критериев. Ну, сны, например, могут находить удовольствие в тех вещах, которых мы в сознательном настроении не будем видеть никакого удовольствия. Чаще всего именно так и происходит. И именно поэтому язык сновидения нам часто непонятен, потому что он удовлетворяется в тех образах, которые нам кажутся, может быть, и непонятными, или даже пугающими.
А вот что интересно, когда человеку не снятся сны? Я знаю, некоторые мои знакомые говорят, да, мне просто не снятся сны, я ложусь, засыпаю, просыпаюсь и вообще ничего не помню. И иногда кажется, что вообще ничего не снилось. А что говорят аналитики про такие случаи?
Ну, с одной стороны, можно подумать, что это слишком высокая сила вытеснения и цензуры. А с другой стороны, возможно, этот человек не придает значения сновидениям вообще, и он просто их не запоминает.
Что, собственно, одно и то же. Вот про силу цензуры, наверное, надо больше рассказать. Мы уже сказали, что задача сновидения, вообще вот эта его витиеватость, это шифр, суть которого защитить нас от своего же сновидения, чтобы мы его не разгадали, но при этом получили какое-то от него своеобразное удовольствие, о котором, может быть, даже не догадываемся. Тот момент, когда мы просыпаемся, это момент, когда наше сознание вступает в силу, и если оно не хочет, да, знать об этом сновидении ничего, если шифр не удался идеально, да, если нас не получилось обмануть, и в сновидении мы видели именно то, что будет вызывать у нас сильные переживания, неважно какого характера, болезненные, ну, скорее всего, болезненные, мы просто вынуждены сновидение забыть, сделать вид, что этого не было. Ну, ровно так, как, например, человек забывает детство или какие-то неприятные ситуации из глубокого детства, где суть амнезии – это избавить нас от того, чтобы постоянно встречаться с воспоминаниями, которые делают нам больно.
Еще есть одна такая важная роль сновидения, может быть, не такая величественная, красивая, о которых мы уже сказали. Одна из функций сновидения – это сохранять наш сон, сделать так, чтобы мы не просыпались. То есть вот просто, ну, со вкусом.
Можешь дать какую-то интерпретацию?
Когда мы хотим пить, и нам снится, что мы идем там к крану, или подходим к колодцу и так далее, да, то есть мы хотим пить, и во сне наше сновидение даёт нам некое такое обещание, что потребность будет удовлетворена, хотя по факту она не будет удовлетворена, но зато вот это обещание, некий обман позволяет нам немножко дольше поспать, да, то есть в конце концов мы проснемся и пойдем напьемся воды на кухню или куда-нибудь еще, но сновидение позволяет нам немножко отсрочить это просыпание, кормя нас такими якобы обещаниями.
Есть такая вот чисто физиологическая особенность, это то, когда люди засыпают, по крайней мере, многие люди, то они вздрагивают и просыпаются от этого. Как правило, люди в этот момент, им снится о том, что они спотыкаются или куда-то проваливаются. Ну, например, вот если человек еще хочет воды, это я по себе знаю, то у меня типичное сновидение в таком случае будет, что я подхожу к крану и пытаюсь из-под крана пить воду, и у меня огромный напор воды. Ну, и я, как правило, просыпаюсь, но, вероятнее всего, не всегда, потому что удовлетворяется вот желание попить воды галлюцинаторно, и я каким-то образом сохраняю свой сон, несмотря на вздрагивание.
Вообще вот эта история про сохранение сна, она близка в целом и психологическому взгляду на сон, это не только психоанализ, и условно даже в кинематографе есть монтажная склейка, когда человеку как бы снится сон, он слышит какой-то звук, например, там, не знаю, его зовет какой-нибудь там любимый человек, и он просыпается, а перед ним стоит там нелюбимый человек, который на него кричит. Как будто бы сон интерпретирует реальность удобным для нас способом, и эта история сохраняется на всех уровнях. Действительно, сон показывает нам то, что нам хотелось бы видеть, теми методами, которые у него есть. У него доступны, помимо наших реальных воспоминаний, еще наши фантазии, какие-то страхи, какие-то беспокойства, огромное количество той памяти, которая нам кажется недоступной, и переживаний того же детства. И поэтому задача сна – продолжать сон, да, чтобы сон продолжался, чтобы мы все это смотрели и находились в этом.
Хорошо, вопрос. Как же все-таки эта цензура, да, шифрует сон, да, шифрует наши желания?
С помощью механизмов сновидения, такие как сгущение и смещение.
Дело в том, что Фрейд считал, что у психики есть два способа вообще работы. Он называл первый первичный процесс и второй вторичный процесс. То, что назвал Олег, сгущение и смещение – это механизм работы в рамках первичного процесса, то есть процесса психики, который выглядит условно как свободное фантазирование. Представьте, что вы лежите там полузакрытыми глазами, полуспите, полуразмышляете, и у вас такая нереальная фантазия о том, что может произойти. В этот момент образы, которые приходят вам на ум, они намного более свободны, к чему-то отсылают, они как будто бы случайно возникают легко так. Фрейд говорил, что это работает по принципу, ну, такой свободной легкой ассоциации, где одно накатывается на другого, и они могут превратиться в что-то третье. Механизмы типа звучения-звучения работают при первичном процессе. Когда речь идет о вторичном процессе, то это процесс типичный для нас, сознательный, когда мы чувствуем, что черное противостоит белому, чувствуем хронологию времени, знаем, что было раньше, будет позже, чувствуем противоречия прямые. Если мы хотим представить лицо человека, мы хотим представить именно его лицо и отталкиваем мысли, которые нам предлагают какие-то другие лица. Это фактически два таких способа психики работать, да, и вот как раз сновидение, оно намного ближе к первичному процессу, к такой свободной, легкой перетеканию смыслов. Там действительно есть сгущение и смещение, о которых расскажет Олег, которого я зачем-то перебил.
Чтобы уточнить. Вообще, можно сразу же задаться вопросом, можно ли толковать сновидение без психоаналитика? В какой-то степени, конечно, можно, и мы знаем, что Фрейд толковал свои сновидения без психоаналитика, он их записал, и с помощью этих сновидений мы и умеем это делать. Но мы обязательно в таком способе теряем аспект переноса на психоаналитика, роли другого в этом, и плюс невозможность свободно ассоциировать вокруг каких-то понятий, которые всплывают. И таким образом это ограничивает тот объем, который мы можем проанализировать сами без психоаналитика. К тому же мы можем очень хитростно задействовать то, что эго-психологи называют механизмами защиты, например, интеллектуализацией, и еще дальше увести нас от смысла сновидения.
Вообще, мне кажется, можно использовать такую метафору. Знаете, вот если есть платные программы какие-то дорогие, а есть их бесплатная урезанная версия. Вот самоанализ сновидений – это бесплатная такая программа с очень ограниченным функционалом, в которой можно получить какой-то первоначальный опыт и подумать, ага, мне нужна платная версия, мне нужно ходить к аналитику, да, и анализировать свои сновидения. И есть, конечно же, некоторые инструменты, которые нам доступны для анализа собственных сновидений без аналитика. Это просыпаясь, вспоминать конкретно, что нам приснилось со всеми тонкостями, и наблюдать за первыми ассоциациями, какими они не были странными, которые приходят нам в голову. Буквально вам, не знаю, приснилась змея, вы о ней думаете, и ваша задача уловить тот момент, когда вам приходит в голову мысль, любая, да, связанная с этой змеей, ну, или, скорее всего, даже не связанная с этой змеей. И уже идти за потоком своих ассоциаций, мысли, которые будут приходить к вам в голову. И, скорее всего, что это очень важно, вам будут приходить мысли, которые вам по определению будут казаться левыми, да, неподходящими. Именно они и будут связаны с истоком сновидения, если так можно говорить, с тем первоначальным материалом, который уже превратился в змею.
Наверное, самое интересное, что сделал Фрейд в толковании сновидения, это все-таки он описал механизмы, с помощью которых формируется сновидение. И есть два главных механизма – это сгущение и смещение. Если говорить о сгущении, то это означает то, что в одном элементе сновидения, в одном образе или слове, или мысли сжимается несколько разных образов или представлений.
Недавно сон один, приснился там какой-то чувак условно, да, и когда я проснулся, я понял, что в этом чуваке были черты вообще пяти разных людей, вот как они собрались в один образ.
То есть один образ множественно детерминирован.
Угу.
Другой механизм – это смещение. То есть когда в одном элементе сновидения, который может быть казаться второстепенным, скрывается другой элемент. Бывают какие-то достаточно типичные образы. Например, один из типичных образов – это шкатулка. В немецком языке она обозначает женский половой орган. Очень легко маскировать женский половой орган в сновидении как раз шкатулкой. Но, например, в русском языке вряд ли вам приснится этот образ, как вагина, потому что у нас нет этих коннотаций в языке.
Я знаю, что иногда происходят такие, как переворачивания, да, то есть худые люди могут быть изображены как супертолстые, чтобы, ну, скажем, скрыть это.
Да, противоположность – это очень часто, когда маскируется с помощью обратного образа. Например, там выделение каких-то жидкостей, да, организма, которое связано с сексуальным возбуждением, может проявляться в образе пожара.
Угу. Я знаю, многие знакомые часто говорят, что там мне снилось вот то, что накануне случалось, вот там в течение дня какие-то встречи были, какие-то впечатления. Вот, собственно, это и снится. Да? То есть они этим самым как будто снимают вопрос сновидения и его важности. Просто как нагромождение некого материала за день.
Эффективное сновидение, сновидение, которое может тебя обмануть и сказать, это же просто сон. Которая, ну, не заставляет тебя в нем копаться. Если в случае этого субъекта ему достаточно просто, чтобы сновидение было повторение того, что он видел днем, и это не будет вызывать никаких вопросов, почему бы сновидение не превратиться в этот остаток? Это очень удобно и просто.
Хотя при этом к этому сновидению, вероятнее всего, будут прикреплены какие-то желания.
Думаю, что у некоторых возникнет вопрос по поводу вещих снов. Если мы видим какие-то трагические события, либо наоборот счастливые события, насколько это может исполниться в будущем? Я думаю, что многих это интересует как раз. И боятся этого, и, может быть, желают, чтобы нам снились вещи сны.
Вообще все сны вещи, потому что мозг связан с макрокосмом.
Да, классическая картина мира древнего грека – это то, что наш внутренний мир повторяет внешний мир. Таким образом, то, что происходит внутри, повторяется вовне. Но если говорить аналитической точки зрения, то теоретически сновидение может быть вещим, но это скорее как программа нашего бессознательного к какому-то действию.
Угу. То есть это как установка будет уже действовать?
Это скорее одно и то же желание, которое движет нашим деятельностью и движет нашим сновидением.
Окей, а если снится, например, что там умер близкий родственник, стоит ли бояться таких снов, и как можно вообще их интерпретировать?
Я думаю, тут интересный момент, там будет обращение внимания на то, есть ли вообще такие страхи в целом и без сновидений, потому что сновидение здесь может просто исполнять дополнительную функцию. Часто у людей есть беспокойство по поводу смерти или раны близкого человека, и то, что сновидение просто повторяет эту фантазию, не говорит о каком-то особом сновидческом смысле, оно говорит о том, что здесь есть что-то, связанное с болезненностью и желанием.
И это отражение наших страхов, но, возможно, как мы говорили раньше, это отражение наших желаний, потому что дети очень легко могут сказать там, да чтоб ты сдох. В взрослом состоянии, естественно, мы можем испытывать разные чувства к нашим родственникам, не только самые лучшие, благожелательные и так далее. Да, то есть где-то внутри мы можем быть очень злыми на них или хотим их наказать. И сновидение тоже может реализовывать наше такое желание, которое нам кажется диким, ужасным, и мы хотим его скрыть. Не стоит бояться, может быть, что такое сновидение исполнится, но стоит обратить внимание на то, действительно, какие негативные с такой социальной точки зрения чувства мы можем испытывать и каких чувств в себе к нашим родственникам мы можем бояться.
При этом, на самом деле, интерпретация через агрессию – это достаточно узкая интерпретация. Смерть близкого человека, она может же иметь и какое-то мазохистическое удовольствие, да, то есть потеряя да, того, кто для нас очень важен, мы потеряем в какой-то мере себя. Это такое зеркало, другой человек – зеркало, которое мы можем видеть себя как-то отчетливо. Но в данном случае как раз очень важно ставить акцент на отличиях вот этих процессов, которые происходят в психике. Когда человек видит сон, в котором он, ну, фактически этот сон, где он убивает, да, ну, пока это сон, где он убивает какого-то близкого себе человека, никоим образом не означает, что человек не любит этого человека. Это уже вторичный процесс, нам говорит, если ты любишь, то ты должен любить, а не ненавидеть. А в нашей психике может существовать параллельная и ненависть, и любовь, и они как-то там уживаются друг с другом. Процесс образования и воспитания подразумевает, что ты должен хорошо относиться к близким, а свои негативные мысли куда-то там девать, желания.
К тому же, если мы говорим о том, что сновидение – это исполнение желания, то мы можем задаться, какая часть нас желает, например, смерти этого человека. Вполне возможно, что это как раз не какая-то такая вот прямое желание убить, а возможно, это как раз нежелание его терять, и наше, например, сверхя нас наказывает смертью близкого человека, получает этого свое садистическое удовольствие по отношению к «я».
Вообще, если создавать какое-то представление о сновидении, если наше мышление выглядит как-то линейно от одной точки к другой, где мы можем условно представить, как мы от одной мысли пришли к другой, то сновидение выглядит как такая сетка, наполненная разными представлениями, которые друг с другом связаны сложным путем, где из одной точки можно перейти в совершенно другую, далеко от нее находящуюся, либо наоборот соседнюю. Именно поэтому у сновидений нету и не может быть одной интерпретации, mm-hmm. одной разгадки. Вот эта история с сонниками Фрейда, да, где вам снится то-то, потому что то-то. Самое ужасное, Олег сказал, что вам не стоит смотреть в сонники, но самое ужасное, что даже в этом может быть какой-то смысл. Даже эта ассоциация может иметь для вас какое-то значение, поэтому тут сон отличается своей структурой тем, что он, как Олег уже говорил, он сверхдетерминирован, там огромное количество смыслов, он многослоен, и поэтому связи могут проводиться настолько сложно, что их может быть целое множество. И поэтому у снов в разное время жизни, например, часто бывает такое, когда человеку снится сон достаточно часто, и вот он там в одни года интерпретирует его так, а через 5 лет он смотрит на него абсолютно по-другому. Вот это понимание того, что и та интерпретация верна, это достаточно глубокое понимание собственной психической жизни.
Я думаю, что да, в этом смысле здесь важен процесс, а не результат. Да? То есть наша задача не в том, чтобы сказать, вот это означает то, а вот то означает это. Наша задача запустить определенный процесс появления вот этого дополнительного материала, этих ассоциаций, которые могут рождать там другие ассоциации, да, другие какие-то смыслы, какие-то понимания. То есть сон и его разгадывание – это сам по себе уже такой важный и полезный, интересный процесс. Да, то есть наша задача не получить какую-то картинку вот с четкими обозначениями там или стрелочками, да, а вот запустить вот этот богатый процесс рождения новых смыслов и новых ассоциаций.